архиерей совершает хиротонию очередную, то он читает молитву. Божественная благодать, всегда оскудевающая, восполняющая, проручествует благоговейнейшего диакона во пресвитера. Допустим, помолимся убо о нем, да не зайдет на него благодать Всесвятаго Духа. И вот оскудевание восполняется. Но есть потери, которые восполнить трудно. Я имею в виду кончину вот отца Василия Ермакова. Это почитаемый был пастырь. Хотя не все однозначно к нему относились, но тем не менее, если бы люди не чувствовали пользы, то и не приходили бы в таком количестве. Он умер, выполняя свой пастырский долг, и служил до предела, до изнеможения. И вся та его жизнь по существу прошла в храме. За свои 53 года, да, кажется, он станет был, сколько он вознес молитв к небу, и вот теперь предстал перед своим пастыре-начальником, которому служил всю свою жизнь. Отец Николай Гурьянов, отец Иоанн Крестьянкин, отец Самсон Сиверс, отец Валентин Амфитеатров, отец Иоанн Кронштадтский, блаженная Ксения. Это все имена отец Иона Атаманский. Это все имена людей святых Божьих. У Федченкова есть книга «Божьи люди». В этой книге он описывает свои встречи с воистину Божьими людьми, которые, находясь в этой юдоли плачевной, живя в тех же условиях, что и мы с нами, стремились к горнему и житием своим показывали, что Отечество наше не здесь, а на небесах. Они искали града, скажем, как апостол Павел, архитектором которого является Господь. И если бы они имели в виду тот город, в котором родились, родину свою, то имели бы возможность всегда туда вернуться, если бы захотели. Но они вели жизнь странников, показывая образом жизни своей, что они пришельцы и странники здесь. И ищут Отечество, которое на небе. Вот и вели, жили в шатрах, образом-то житья показывая, что ни к чему земному они не привязываются. Но мы верим и надеемся, что Церковь Христова не оскудеет свои недарами. И хотя внешне она может опять сократиться до небольшого стада, которое можно пересчитать на пальцах, тем не менее, она будет и тогда преизобиловать дарами Святаго Духа. Вот давайте смотреть. А кого назначили туда? Настоятелем.
Пока отец Николай. Отец Николай.
А кто это такой?
Ну, он говорит, что в Москве где служил.
Ага. Из его же там.
Да.
Вот видите. Так вот, молитва, всегда оскудевающая, восполняющая, она особенно касается женской половины рода человечества. Как бы ни идеализировали девство, какие бы дифирамбы ни пели его, да, но ведь все девственники, все подвижники, Все преподобные родились от чрева женского. А они-то откуда взялись? Да от рождения. Поэтому, вот если бы наши женщины понимали, что они творят, когда они хотят иметь детей, не хотят заниматься их воспитанием или равнодушны к вере, как они заблуждаются на этот счет? А может быть, среди них был бы такой светильник, как у той же Анны Пророчицы. Ведь она никогда не думала и не просила, чтобы ее ребенок был: «Ах, Господи, хочу родить пророка!» Она и в мыслях не допускала это. Она сказала только одно на слова первосвященника: «Господин мой, если исполнятся слова твои, и у меня будет младенец мужеского пола, я посвящу его Господу навсегда». И вот родился Самуил. «И вернул отлетевший от народа дар пророчества». И без всяких средств информации, без радио, без телевидения, без интернета, в один момент вдруг весь Израиль от Дана до Версавии узнал, что появился среди народа пророк Господень. Так вот, сколько таких людей загублено во чреве, как в печи какой. А ведь были. Вот прочитайте из пережитого Архимандрита Спиридона, из пережитого. Он говорит, что когда ему приснился сон, он видит себя в Исаакиевском соборе, и к нему с той и другой стороны подходят два монашествующих в монашеских одеждах. И он узнает в них апостолов Петра и Павла. И один ему в одно ухо, другой в другое что-то говорят. И он говорит: «Я чувствую, как я преисполняюсь мудрости, знания и благодати». И действительно, он стал таким проповедником, я вот не читал, чтобы это где-то было других каких, что люди на этих местах, где он стоял, ставили кресты, иногда часовни. Такую он приобрел мудрость и силу от Господа. Так ведь вот во власти Господа дать эту благодать каждой женщине. И если она будет просить и даст обет, что дашь ты мне младенца, я посвящу его Господу навсегда. Потому что и церковь-то нуждается в этих посвящениях. И она оскудевает в членах своих, а в молитве-то всегда оскудевающая, восполняющая. Ты, Господи, восполняешь и заботишься об этом. Но он не посылает этих людей с неба, каких-то небожителей, а они происходят из чресл женских и рождаются. «Всяк мужеский пол, поете вы в Ирмосе, ложесна разверзая, свят Богу». Вот поэтому и приказывалось всех первенцев: первый сноп, первый урожай, первый плод, первый, значит, от скота и от младенцев посвящать Господу. И это было прекрасно. Вот народ-то и давал из своей среды и пророков, и блаженных, и кого-кого он только не давал. И церковь-то цвела всеми вот такими служениями. А вот когда все это было забыто, оставлено, дети-то безблагодатные какие-то. Дети-то безблагодатные. А почему они безблагодатные? Я вам скажу почему. Потому что женщина начинает с нежеланием, со страхом. Ах, как бы не забеременеть. Ах, как бы не это. Вот эта вся информация идет к нему. И он вырастает, как волчонок чужой. и кричит на свою-то мать. И никаких нет этих. Потому что зачат без желания. А откуда же у него будет что? А потом, а воспитание-то какое? Вот с детских чуть ли не с пеленок. И водить туда, и сюда. Но только не религиозное воспитание. А воспитание-то религиозное должно быть первым. Прочитали бы они, как настроить себя на духовную жизнь Феофана Затворника. Да он говорит, детей-то таких-то вот младенцев нужно подносить к иконам как можно чаще. Не думайте, что он ничего не различает и не видит. К чему? Окуривать их ладаном, кропить их колыбель, причащать, говорить им вслух слова, молиться, вслух читать. Все это он воспринимает, и вдруг в нем начинают раскрываться вот такие великие дарования. Блаженная Ксения, вы посмотрите, какую она роль сыграла. Еще нашему уполномоченному, да, ее прославление за много лет здесь был такой уполномоченный, что которому на стажировку приглашали других. Вот защищать поступающих студентов ехал Никодим. Владыка Кирилл говорит, я принимаю, а защищать и отстаивать каждое лицо ехал он, потому что программа была такая. Не допускать талантливых людей, образованных людей. Пускай церковь дискредитирует себя сама, заполнить ее бездарными, недалекими, неинтересными, глупыми, больными людьми. Вот пускай она, это духовенство, и дискредитирует само себя. Так вот, нужно было отстаивать. Людям с высшим образованием поступить невозможно было. Вот и делали ходы. Уйти в сторожа, уйти в дворники, вот топить там печи какие-то, чтобы только поступить. А у него все данные. И вот по тому адресу, откуда он, начальство, как это вы сумели допустить, как вы просмотрели, вот он подал в семинарию. Это было гонение. Такое, что, знаете, многие из вас, может быть, и не застали его. Это хрущевское было время. И до этого, во всяком случае, программа была такая. К 85-му году, к 1900, когда наше общество должно было жить при коммунизме, как официально было объявлено, страна должна быть безрелигиозной. С религией должно быть покончено. Но вот видите, а результат вот другой несколько. И тем не менее, церковь очень нуждается в одаренных, способных людях, богобоязненных, благочестивых. А откуда они возьмутся, если семья не представляет домашнюю церковь? Кто первый это слагает персты и учит, и внушает? Мать ведь это дело делает. Она должна быть и священником, и всем для этого младенца. Все исказили, все, значит, вот так. И в результате, где та домашняя церковь, о которой апостол Павел говорит? А ведь только в домашней церкви и вырастают благочестивые дети. Вот поэтому уходят из церкви, а замены им нет, потому что не рождают, не хотят, боятся, зачинают без желания, со страхом, не любят их к церкви такое отношение. Так это вот, не поймешь, как какое. Ни неверующими себя мы не можем назвать, ни верующими как-то не знаешь, назвать ли нас, потому что не соответствует все это тому, что вот говорит нам Писание. О Писании мы с вами остановились в прошлый раз на третьей теме из Нагорной проповеди «Христос и закон». до конца главы 5 большая тема «Христос и закон». Я сейчас вам скажу, это какая 5 глава? Да, с 17 по... Да, по 48 стих. Да. И что здесь нужно нам сказать? Что нужно сказать нам здесь? Что три закона есть. Универсальный закон, закон совести. Вот о нем пишет апостол Павел в послании к римлянам. Что помимо религиозного закона Моисеева, евангельского закона Христова, есть универсальный закон, внедренный Богом при творении человека. Закон совести. Когда совесть, как некий голос, вот, говорит человеку, обличает его, судит его мысли сердечные, и от них он не может укрыться. Это все внутри его. Правда, есть люди со сожженной совестью, но они поставили себя в такое положение с тем, чтобы не вернуться, чтобы не расслабнуть, чтобы не перечеркнуть всю свою, вот этот взгляд свой жестокий на жизнь. И не хотят слушать и на эти темы и говорить. С ними и говорить не нужно на эти темы. Вот священник, мой знакомый, который служит в большущей тюрьме в Эстонии, сколько там заключенных, о преступлениях какие. Господи, вот там зависит от конфессии, и протестантские пасторы, и православные священники. Но не все могут нести служение вот в тюрьмах. Это вам не с нами вот здесь сидеть и разговаривать в такой приятной обстановке. А это преступный мир с его законами, с его философией, с его менталитетом, которые совершенно рассуждают по-иному. Вот выявить в них этот образ Христов, привести его к покаянию, заставить его обратиться, это непростое дело. И как многие вот такие порывы оказываются безрезультатными. Безрезультатными. Зло настолько уже глубоко входит в природу человека, никак он не хочет измениться. Опять встает на прежние пути, как в первом псалме сказано у Давида. Блажен муж и жене иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и в собрании развратителей не сидит. Вот сначала заходит, затем устанавливается и, наконец, укореняется так, что назад ему и хода нет. Вот зло тоже до крайних пределов. Оно делает человека, да, подвластным полностью этим стихиям, зла этому демонизму. И когда наши девочки из Регинского ездили туда с хором, пели им прекрасные песнопения, некоторые, чтобы просто себя не расстраивать, чтобы в них не будилось никакое там чувство, да, не ходили даже, не хотели слушать. Не ходили и не хотели слушать, дабы вот что в них, не произошла в них какая-нибудь перемена. А благодать-то Божия может уловить человека в самые непредвиденные для него моменты, в самые, как того старца, о котором пишет в «Братьях Карамазовых», что где его Господь уловил? На брусок вперед нужно было стрелять в своего противника. А вместо того, чтобы выстрелить, вот Его в этот момент коснулась благодать, бросила оружие в свою сторону. Потому что в нем поселился Бог. В одно мгновение Господь может сделать человека вот таким. Бог, приближающийся, есть. Так вот, когда Господь говорит, что не нарушить закон пришел я, а исполнить, Он это говорит потому, что весь Моисеев закон и в жертвенной своей части, и в исторической, и в установлениях богослужебных, Он указывал на Христа. Он – содержание всего Ветхого Завета. Исследуйте Писание, они свидетельствуют о мне, о Христе. И вот он показывает, как это нужно понимать. 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Вот древние шрифты, древние языки писались так, не было гласных звуков. Гласных звуков не было, и букв. Читалось по традиции, поэтому слово «слушай, Израиль», вот от слушания все происходило. Но со временем стало невозможно все запомнить. Стали в этом плане только вот священники кое-что знают. Да и среди них далеко не все. Поэтому ученые Сафиримы, книжники, изобрели целую систему надстрочных и подстрочных знаков. Это вертикальные и горизонтальные черты и точки в разной конфигурации и сочетании, которые играли роль гласных букв. И если вы возьмете вот эту масоретскую Библию, текст, то он весь пестрит надстрочными и подстрочными знаками. Вот имея это в виду, Спаситель говорит, что ни одна черта или ни одна йота, а йота – это последняя буква алфавита в виде запятой маленькой, не прейдет из закона, пока не исполнится все, потому что все на него указывает. Итак, кто нарушит одну из заповедей малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, по-славянски говорю, тот великим наречется в Царстве Небесном. Так, вот видите, это деление школьное на заповеди большие или важные, на заповеди второстепенные, грехи смертные, а вот это бытовые грехи, вроде в них ничего особенного и нет. Не будем лукавить сами с собой. Любой грех есть беззаконие. На вопрос, что такое грех, грех, скажет апостол Иоанн, есть беззаконие. И этих грехов, что пыль, а пыль под микроскопом, это те же камни. И вот эти грехи ведения и неведения, разума и неразумия, во дни и в ночи, но пьет одним словом человек беззаконие, как воду, они отражаются на нем. Потому что порок быть и не вредить не может. И мы все испытываем вот это угнетенное состояние духа. Поэтому во всем этом надо каяться. А чтобы хорошо покаяться, надо к этому приготовиться. И чтобы священник не спешил, чтобы он тебя не скорее, а выслушал полностью, чтобы вы могли выговориться. Но ведь вот таких-то возможностей нет. все это поставлено на какой-то поток. И как он может 300 человек исповедовать, пока идет евхаристический канон? Началась литургия, а ему к выходу уже со страхом Божиим и верой приступите, надо пропустить человек 300. Как он успеет? О чем тут можно говорить? О чем? Конечно, все превращается в чистую формальность. Вот. И какой же здесь выход? Должны быть особые исповедники, назначение которых, да, исповедовать людей. К ним должен быть доступ. Они должны сидеть в храме в определенном месте. Должно быть установлено дежурство, потому что возложить все это на одни плечи. И вот старчество, почитайте Соловьева Алексея, как он нес это старчество. Это в 5 часов утра вставал, и как садился в кресло в келье-то своей, так до 12 часов безвыходно сидел и только принимал. И конца края не было этой исповеди. Вот. Но поскольку люди-то чувствовали, к кому они приходят, даже вот при таких кратких, и то человек получал великую пользу, великое облегчение. Потому что уж они получали харизму пророчества, прозорливости, блаженное сение. Прочитайте ее биографию. Сколько она терпела, как мне этот дар открылся. Я, батюшка Серафим Саровский, благословляя на подвиг юродства Пелагию Дивеевскую, беседовал с ней перед этим 6 часов. А когда она вышла, он пошел ее провожать, он сделал ей земной поклон, как бы зная, что ее ждет. И невелик этот полк блаженных, невелик этот полк, не каждый может взять на себя такое служение, какое взяла она. Так вот, если серьезно говорить, не будем делить заповеди и грехи на смертные и обычные, любой грех есть беззаконие. Любой грех не соответствует правде Божией. И твоим очам не свойственно смотреть на неправду. Почему же ты смотришь и попускаешь это? Пророк Аввакум, как и пророк, как и Иов, вот его смущал этот вопрос. Почему Господь терпит беззаконных, и как бы им потворствует и способствует, и поддерживает их. Вот это тайна прямо за 7 печатями. Дальше, на конкретных заповедях Господь начинает показывать, какой же уровень требуется для человека новозаветного. Можно ли ткани, которые уже износились, пришивать небеленую заплату? Да не удержит она ничего. Надо полностью измениться, а не частично. И вот касаясь заповеди, скажем, о убийстве, 21 стих, вы слышали, что сказано древним: «Не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Ведь убийство не сразу происходит, а все начинается вроде с мирной беседы. Затем эта беседа переходит в спор, а этот спор в рукоприкладство. И вот вроде не сильно его и ударил, а дьявола руку-то подправил. Да и ударил его прямо в висок. до насмерти уважу. Так вот, чтобы этого не было, он говорит, что гнев на брата напрасно подлежит суду. Гневайтесь и не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Это уже Давид нам комментирует и что советует. Солнце да не зайдет во гневе вашем. На ложах ваших умилитесь. Вот время до сна. Надо просить перед сном, чтобы не умереть во время сна. Так с этим грехом и уйдем в вечность. Освободить себя, поэтому помимо исповеди должно быть испытание помысла. Когда человек просто быстро подходит к духовнику, они приходили в указанное время на свое место, и все после рабочего дня, после ужина и вечернего правила, забегали еще к духовнику на откровение помыслов и кратко говорили о чем-то, что их вот смутило и поразило в этот день, и он давал им. И вы знаете, они после этого шли домой, как на крыльях летели. Ведь вот это была бы возможность, должна быть и у нас. Но этого-то нет. К кому идти с откровением помыслов? Где в таких большущих домах священники? Много ли их? Вот если бы в каждом доме дожил священник, да не один, да знали бы, что вот он на таком-то этаже, да можно было бы и позвонить, или как-то договориться. Но ведь этого-то нет. И вот человек находится в таком бесхозном состоянии. Так, даже все начинается с оскорбительных слов. Рака, пустой человек. Нельзя так оскорблять другого. Пустой человек. Безумный. Он подлежит гиене огненной. А кто скажет? Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой и вернись, примирись с братом твоим, и тогда пришед принести дар твой. Вот ведь что требуется. Ради примирения Господь разрешает даже сделать остановку в литургии. Вот можно ради примирения остановить течение литургии и примириться. Оставь там дар твой пред алтарем, вернись и потом принеси дар твой, примирись. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще с ним на жизненном пути. На жизненном пути. Вот. Пока ты его видишь. Завтра он будет в другом месте, поэтому надо использовать вот этот момент. Ну и пока ты живешь сам. Пока ты живешь сам. Потому что, ну где гарантия, что мы проживем еще какое-то время? Мы все время, познавай, якобы посреди сети ходишь. И следующее, что во всех делах твоих помни последнее твое, помни о смерти. И никогда не согреши. Смертное памятование. Вот тебя так и настраивали. Конечно, это непростое дело, но без подвига ничего не будет. Дальше. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Так, род лукавый и прелюбодеянный. Сейчас сексуальная индустрия все работает на секс. И уже давно не говорят, что вы элегантно выглядите, что вы привлекательно выглядите, вы сексуально выглядите. Вы очень в этой одежде сексуально. Но что это такое? Вот так, если разобраться. О каких семейных устоях может быть речь, когда к женщине предъявляются вот только такие требования. Только такие требования. Род лукавый и прелюбодейный. Вот о нем сказал. Смотрит на женщину с вожделением. Так и Господь говорит, что он уже совершает блуд в своем сердце, а остальное у него, вот тоже нужно удалять. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки и брось. Вот. Это так. Теперь о разводе, о клятве, право мести, закон любви. Это все именное. Из нас люди, которые выполняют, по крайней мере, вот эти стихи. Смотрите, 44-й, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Творите и так дальше. Он говорит, стыдно, я говорю, мне стыдно читать эти заповеди. Они как будто написаны не для нас. Но ведь вот требуется это. Ведь это требуется. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Под ближним разумелся, в первую очередь, соплеменник и единоверец. Все не иудеи, все не греки, не эллины рассматривались как варвары, а с точки зрения религии, как нечистые у иудеев. Между самарянами и иудеями какая могла быть любовь, когда они спокойно не могли произносить ты имя друг друга? Самарянин и бес в тебе, вот как о Христе сказали. Ты самарянин и бес в тебе. Так, но ведь приходится жить с такими людьми. И вот нужно, насколько это зависит от нас с вами, со всеми людьми, мир имейте. Благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящих вас и молите за обижающих вас. Награды. Да, очень высокие требования. И да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо повелевает людям дождь на праведных и неправедных. Ибо если бы вы захотели и это, то вот как. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И все-таки находились люди, которые это осуществили. Их всегда было немного. Но находились же. Каждый век дал нам вот такие образцы христианской любви, милосердия, прощения. И вот они осуществляли вот это. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Теперь вся духовная жизнь в ее практическом выражении сводится к трем моментам. Это молитва, милостыня и пост. Молитва, милостыня и пост. Все это в иудейской религии было. И что вот нам на эту тему сказать? О милостыне. Пойдите, научите, что значит милостыни хочу, а не жертвы. Хочу милосердия, а не жертвы. Потому что состоятельному, богатому человеку дать милостыню труда не стоит. И мы из истории знаем людей, которые очень жертвовали много на церковь. Было развито меценатство. Были попечительские советы, когда люди, которые содержали университет, содержали какую-нибудь больницу или еще что-нибудь вот такое, они из своих средств, да, давали на это содержание. Строить Шамордина, строить такой храм громадный, Авросий Оптинский мог только с помощью вот своего благодетеля Перлова. Он торговал чаем, очень любил старца Авросия. И видя, как он трудится, какие он возводит помещения, не жалел ни себя, ни средств. И все это вот жертвовал. Ну, смотрите. Здесь говорится, чтобы эта жертва, если она должна иметь ценность в очах Божьих, она должна совершаться в тайне. И Бог, видящий тайное, воздаст этому человеку явно. Не нужно заботиться и переживать на предмет, обо мне никто не узнает, узнает. И не может скрыться город наверху горы стоять. И свечу не ставят на подсвечнике. Не под спудом, но на подсвечнике. Так же вот и человек. Тайное Бог делает явным. И как не избегали такие люди? Узельцы три злата таяся подал Иси. Ну что, все становилось явным. Все становилось явным, и вот об этом и говорит Господь. Не труби перед собой, когда творишь милостыню, как делают лицемеры в синагогах, на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе ясно. Дальше о молитве. Вот не находили сытости делать милостыню. И если человек не делал, он просто заболевал. У нас такой учился мальчик, способности у него к учебе особенно таких и не было. А вот делать добро, он болел, если он что-нибудь не сделает в день. Вот кому-нибудь не послужит, преподавателям больным, доставлял лекарства, находил машины, ходил за рынок, уносил, помогал там. И так уж и смотрели, ну что, Иван опять пошел вот. Это дар Божий был у него. А к учебе никак. И он мне и говорил, Игорь Сергеевич, если я не делаю, я болею. Вот у него такое было призвание и такое служение. И такое служение было. Молитва – это, вы сами знаете, что, какое надо, это беседа души человеческой с Богом. Молитвы. Аще, возможно, еже от вас, должна быть непрестанной. Непрестанно молитесь. Но это идеал, который исполнялся людьми. Вот попробовал это осуществить на примере своем Макарий Александрийский. Он встал в углу своей кельи. А что это вы играете? Вот вы знаете, Макарий Александрийский, он решил осуществить, попробовать, как же можно непрестанно-то молиться. Как? Встал в угол своей кельи, закрылся, подложил под ноги циновку и уму своему сказал: «Не сходи на землю, горнее мудрствуй». И он после писал, на четвертые сутки, вот такого состояния у него появились необычайные головные боли, страх напал, а циновка сама под ногами, сама собой загорелась. Следовательно, непрестанно молитесь, вот давайте определяться, как это. Как это делать? Это, знаете, надо, очевидно, пребывать в памятовании о Боге. Вот держать в уме как некое сокровище. Вот памятование о Боге, оно, собственно говоря, и способствует человеку быть как бы в непрестанной молитве. А так каждый для себя изобрети свое правило, которого должен придерживаться. И выполнять с полной радостью, не как вот, ах, опять надо вот сейчас вычитывать, да слово-то вычитывать такое, знаете, не особенно хорошее. И вот Спаситель говорит, как надо молиться. Не молиться на показ, молиться в тайне, войдя в клеть, затворив дверь, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе это. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду. У Якова какие прекрасные на этот счет. Мы своими просьбами, прошениями оскорбляем величие Божие. Невеста часо просит, не знаете, о чем просите. Он и дает в качестве вот примера эту молитву. Отче наш, если вы хотите прочесть на очень хорошем уровне вот философское объяснение этой молитвы, возьмите труд Владимира Сергеевича Соловьева «Основы духовной жизни», где он дает замечательное истолкование молитвы «Отче наш». Замечательно. Древние христиане, прошение «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» рассматривали как указание на ежедневное причастие. Причастие выдавалось на дом, и он мог причащать сам себя. Вот такой был высокий духовный уровень человека. Каждый день. Но со временем все это стало ослабевать, такая церковная дисциплина. А вот эти, понимаете, лукавые, как-то за тело Христово, стали делать эксперименты, смотреть там, кощунствовать, употреблять в нехороших целях, то есть профанировать таинство. Пришлось вот отменить эту практику. Ну а как и с каким сроком должно быть причастие, вот это индивидуально должны решить каждый для себя. Индивидуально, исходя из условий и возможностей вашей жизни, чтобы не привыкнуть к таинству, чтобы чтобы не обратилось оно тоже в пустую проформу. Вот. А изменения, улучшения в человеке нет. Ведь если мы молимся, если мы причащаемся, у нас должны быть хорошие изменения. А если этого нет, вот батюшка и говорит, зачем туда приходить? Да заложите всю свою информацию в компьютере и поставьте числа. Когда нужно идти, распечатайте и приходите. Вот, говорит, приходится исповедовать. И все время одна и та же картина. Одно и то же повторение. Вот взять бы, да и устранить из своей порог, не гневаться. Потом на следующими не осуждать. И еще там что-нибудь, чтобы мы улучшались с вами. А так-то делом, словом, помышлением, я же ведение, не ведение, я же во дни и в ночи. Я же в мире помышлений, я же в разуме, неразуме. Быстрее читайте, что-то там задержало, давай быстрее, гляди на рот. Да куда все это? Это никак. И это, конечно, нет хорошей жизни. Потом пишет в своих записках отец Александр Шмелев. Я не люблю исповедовать, говорит. Потому что ведь это духовничество. И что такое исповедь? Это не просто выслушать. А ведь потом надо хоть что-то сказать ему на все. Это я не знаю, каким нужно быть духовным человеком. И многие избегают этого и подменяют свою деятельность экуменической или какой-нибудь хозяйственной или политической, церковно-общественной жизнью. А от пастыря как от такового ничего и не остается. Произошла замена. А посмотрите-ка, когда вот такой искус возник в апостольской церкви, и нужно было следить за справедливым распределением помощи вдовам, то, что сказали апостолы. Вот это ведь для нас всех пример. Вот смотрите, что было сказано. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов, он, что сказать, евреи стран языческих, ропот на евреев местных за то, что вдовицы их, этих эллинистов, пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите среди себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. В молитве и служении Слова. И вот когда отца Иоанна Кронштадтского спрашивали, а что самое главное в служении для священника? Многие говорят, должен быть хорошим администратором, благовидным служителем, должен быть проповедником хорошим, воспитателем. И все такое. Он говорит, да все это хорошо. Да не это нужно ставить на первое это место. И читал он. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. и говорит, священник в первую очередь это огненный предстатель, молитвенник за свою паству. И если он такой был воистину, народ и чувствовал. И чувствовал силу-то его молитвы. И просили его об этой молитве. Так? И когда одна простая женщина в первые годы его хиротонии говорила, что «Батюшка, помолитесь!» Он говорит, «Да какой я молитвенник? Я только сам... А вот вы и помолитесь!» И через некоторое время я ей дал слово, ну хорошо, ну помолюсь, ладно. Через некоторое время он встретился с ней, она радостная такая, и говорит, вот видите, вы помолились, Господь ты исполнил по вашей молитве мне, что я просила. Он говорит, вот она меня научила, как молиться и какую силу имеет молитва священника. Это же было прекрасно. А вот на них навешивают всех этих обязанностей, всех этих, да, поездок всяких, орденов всяких, да, оденет на себя все эти регалии, ну и все это двигается как-то на второй план. Теперь посмотрите, Деяния 20 глава. Осуществлял ли это апостол Павел? Как они... созывает эфесских пастырей в одном месте и говорит, вот Дух Божий свидетельствует по всем церквам, что меня ждут в Иерусалиме многие скорби, вплоть до мучения. Но я, говорит, невзирая ни на что, иду. Иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Проповедовать Евангелие благодати Божией. И говорит, что будет после его ухода среди них, какие расколы, как среди них появятся лжецы, которые внесут многие ереси. А он им сам-то и говорит, во всем показал я вам, что так трудятся, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. И Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. И напоминает им, посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Ну-ка, давайте-ка встанем на такое. А я говорю, вот ведь как бы надо. Говорю, не знаю, найдешь ли сейчас таких-то. На первом классе подходит девочка и говорит, есть такие пастыри сейчас, и я такого знаю. Я говорю, ой, как мне приятно это от вас слышать, что есть, и церковь-то не ускудевает. Но их во все времена было мало. Во все времена было мало. Ну-ка, 3 года непрестанно, день и ночь, со многими слезами. Вот он и говорил, указывая на пастырское, имеющие это жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие. Некогда этим делом заниматься. Посмотрите, какая задача перед человеком-то. Как осуществить вот это за такими-то обязанностями административными? Администрация – это такое страшное дело, что у нас вся эта религия в административной. Посмотрите, все бумаги, документы, секретари, подсекретари. Попасть к епископу невозможно. Это нужно заранее записываться, объяснять. Там стража. Захотели тебя принять или нет? Все это, конечно, уклонение от того идеала, который вот начертан был, особенно в пастырских посланиях. Вот мы посмотрим в следующий раз эти пастырские послания, где он раскрывает вот этот идеал. Я сердечно благодарю вас, и не нагоняя ничего, не осуждая никого, мы все-таки с вами должны иметь перед глазами вот эти примеры, и хотя зная, что вряд ли будем им подражать, но хотя бы время от времени тревожить свою совесть, чтобы она не заглохла совсем. Помолимся. Достойно есть.